Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Подводя итоги, русская литература в конце 20 века. Сегодня собеседник Александра Генниса, писатель Валерий Попов. Впервые в эфире 15 ноября 97 года.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
У микрофона Александр Геннис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые я записал в московской, петербургской и нью-йоркских студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа с Владимиром Поповым. Мой роман с прозой Валерия Попова начался, когда я впервые открыл его книгу и был заворожен первой же попавшейся на глаза фразой. На приколе стоял катер бесстрашный. Ну ладно, бесстрашный, а чего, собственно, бояться? С тех пор прошло 20 лет и множество книг. Попов стал маститым писателем, президентом петербургского пен-клуба, автором бестселлеров. При этом далеко не все из того, что он пишет сегодня, мне близко и даже понятно. Но я сохранил благодарность и любовь к его книгам, которые цитирую, пожалуй, чаще любых других. Дело в том, что Попов не только писатель. Он учитель, наставник, пророк своей веры. И литература его только отчасти художественная. Она еще и проповедь особой этики, особого вполне практического мировоззрения, которое должно помогать человеку быть счастливым. Меня всегда смущало противоречие. Попов всю жизнь занимается тем, что я больше всего не люблю в изящной словесности – поучает читателя. Пусть эти поучения принимают форму веселой игры, пусть они облачены в нарядной одежде остроумия, от этого не меняется суть. В своих книгах Попов играет, казалось бы, скомпрометированную временем роль. Грубо говоря, Попов вещает, декларирует. Он знает, как жить, и зовет других следовать его примеру. Воинственный оптимизм Попова основан на догме. Жизнь прекрасна, если уметь это увидеть. Послушай только, как называются его книги. «Нормальный ход» или еще категоричнее. «Жизнь удалась». Его афоризмы помогают в тяжелые минуты.
Самое глупое, что можно сделать, это не полюбить твою единственную жизнь.
Прошли годы, все изменилось, но Попов по-прежнему повторяет аксиомы своей практической философии счастья.
Надо держать в мозгу высшие свои точки, вспышки любви, профессионального блеска. И на это ориентироваться, за это держаться. Ведь за такое весело и умереть. Если каждый сделает себя счастливым, из нас и образуется счастливое общество. Все плохое идет только от несчастных, неспособных к счастью людей.
Валерий, что для вас значит или значила советская литература сегодня?
Советская литература, конечно, производила чрезвычайно сильное впечатление. Я помню мальчика, который застрял в топке парохода, который он чистил, и капиталисты сожгли его там. Помню безработного, который в последнюю ночь перед смертью забрался на скалу и вырубил там имя Сталин и умер с ясным взглядом. Это была очень, конечно, мощная, интересная литература, которая, так сказать, видимо, рассчитана была на что-то.
А как она влияла на вас? Она помогала, мешала?
Ну, сочинения, конечно, все отличники, каким я являлся, выбирали из классики. Это уже и тогда было престижнее и понятнее, что это выше намного. Но, тем не менее, молодогвардейцы как-то так виделись перед глазами. Немножко порочная Любка Шевцова, серьезная Елена Громова, отчаянный Сережка Тюленин. Это все было очень разыграно хорошо.
Вы вспоминаете ее без отвращения, эту литературу?
Ну, может быть, как меня использовали вот с таким чувством, но использовали очень профессионально.
Валера, а что такое постсоветская литература? Появилась ли она вовсе? Существует ли такое понятие?
Вот сейчас очень мощные силы как раз после интеллигентской литературы, которая, может быть, кончилась с окончанием перестройки, сейчас огромное количество книг, написанных вот ОМОНовцами, охранниками, и чрезвычайно, видимо, мощный поток информации, который скопился у них, не пускали их даже в переднюю. А вот сейчас выхлестнулся огромный поток, и это именно постсоветская литература. Там патриотизм, там сильный мужчина, идущий, так сказать.
Вы считаете, что вот все эти Доценко и все эти бешеные афганцы – это призрак постсоветской литературы?
Да, да, такой какой-то совершенно принципиальный, честный человек. Он там может шестерых убить, но душа у него кристальна. Он потом рыдает над письмом матери.
Честно это говоря, вот вы цитируете советский. Книгу «Люди с чистой совестью». Я такое читал и в более ранних изданиях. Ничего такого постсоветского пока не вижу. По-моему, это обычный советский героизм.
Да, советская. Не понимаю, что такое постсоветская. Постсоветская – это продолжение советской.
Нет, я имею в виду та, которая пришла на смену советской литературе. Смену. Существует ли такая?
Ну, видимо, постмодернистская пришла литература очень...
Как вы к ней относитесь?
Дифференцированно. Например, Пелевин очень мощный, отчаянный танцор на проволоке такой, невероятно уверенный и мощный. Но иногда все-таки устаешь с этим танцем следить. Есть совершенно скучнейшие постмодернисты и так далее. То есть я думаю, что это более трудная вещь, чем советская литература, потому что она оперирует очень узким пространством. Постмодернистская литература, она как бы не вправе обращаться к эмоциям, не вправе обращаться даже к мыслям, она сплошь иронична. Я не специалист, просто думаю, что она отзвучала.
А что идет ей на смену?
Ну, думаю, что вот советская литература.
То есть мы возвращаемся там,
да,
где были, да?
Да, ну вот библиотекари говорят, что только Проскурин в ходу.
Раз так. Будущее такое невеселое, вернемся к прошлому.
В прогрессивном журнале «Звезда» я прочел такой обзор, что там по-прежнему затрепанный Проскурин и Анатолий Иванов «В тени читают в полдень».
Тогда давайте вернемся, как я сказал, в прошлое, потому что оно выглядит веселее, чем будущее, ваша интерпретация, во всяком случае. Подходит конец 20 века, и завершается с этим два века, в которые уложились история новой русской литературы. Как вы считаете, что нового в русскую литературу внес 20 век? Что в 20 веке было написано такого, чего не было ни сказано, ни сделано в 19 веке?
Я считаю, что в 20 веке было сделано все. То есть все, все. Чем мы живем и дышим, все любимые герои, любимые героини, любимые ситуации, любимые мысли, любимые пейзажи, любимые страдания, любимые наслаждения, это все с Чехова и дальше.
Но не до Чехова, да? То есть, если сравнить 19 век и 20 век.
Я всех и Бунина отправляю в 20 век. В 20 веке, по-моему, произошло все с русской литературой. Начало и конец.
Тут однажды мне рассказали, что продали Льва Толстого, потому что ничему другому нас научить хорошему уже не мог.
Нет, продал я Достоевского по острой необходимости. А Толстого, наоборот, недавно купил. Нет, ну, ничего предусудительного не сказать не могу. Это, конечно, наши почки, печень, нервы, уши, глаза.
Но душа у вас 20 веком.
Да, я считаю, что это вот наше тело, вот это Достоевский, Толстой, конечно, это, так сказать, писатели, которые нас сделали. И мы как-то их тоже дорабатывали, потому что в своей душе по-разному Толстого, Достоевского мяли. Но это, конечно, наше тело, наше пространство.
Валера, как бы вы определили специфику, особенность петербургской литературы? Есть ли такая вообще? Что вы понимаете под этим?
Ну, начиная с Серебряного века и к 20-м годам, это чрезвычайно изысканная, такая немножко извращенная. Это Хармс, Веденский, Олейников, обожаемые в Петербурге до сих пор. Эта литература немножко такая элитарно изломана, экспериментально петербургская, в отличие от какой-то ровной и гладкой московской жизни и литературы.
А какую роль в этой петербургской культуре играет ленинградская литература?
Для меня ленинградская литература – это вот та мощная группа или толпа, которая вот появилась в моей молодости. Это вот Битов, Довлатов, Горбовский, Кушнер. Это вот вдруг мы оказались все друзьями, все оказались за одним столом, не только письменным. И вот эта вот волна или компания, ничего мощнее ее не помню, не представляю. Бродский во главе.
Валера, однажды вы дали, по-моему, очень тонкое определение этому поколению. Вы сказали, что вы принадлежите к поколению прогульщиков социализма. Поясните, пожалуйста, эту мысль.
Ну, просто мы не замечали социализма. Не замечали социализма. Мы настолько нам важнее были наши взаимоотношения. Кто что сказал, кто у кого вел девушку, кто у кого увел цитату или кто написал лучше. Мы жили как бы вне социализма. И он нас долгое время не замечал. Он там бил по каким-то Вознесенским, Евтушенко, которые, так сказать, подставлялись специально для этого. Вот. А мы жили совершенно уютной, замкнутой жизнью. Но, видимо, все-таки эпоха неповторимая включала в себя и социализм. То есть мы попали в счастливый период, когда была социалистическая жратва и выпивка, и капиталистическая свобода, понимаете? То есть у нас уже были свободны духом, и в то же время мы в лучших ресторанах создавали наши группировки, создавали наши рассказы.
Капитализм прогулять труднее, чем социализм?
Да, капитализм не поддается прогуливанию, потому что мы существовали, и, видимо, социализм пытался все-таки нас развратить шашлыками и сухим вином. А капитализм нас не пытается развратить. Или не так мягко, может быть, как социализм, но капитализм прогуливать не надо. Надо его так же обманывать, как социализм.
Как?
Так, водить за нос, перехитрять. Наконец, даже очаровывать, может быть. Потому что все-таки все лучшие писатели, которые образовались, это люди, очаровавшие власти, в конце-то концов. Почему, вот, скажем, печатали мои рассказы? Просто поняли, что вот все-таки человек пишет, и хоть он не наш, но все-таки он упорно и интересно сочиняет. То есть мы очаровали социализм, я считаю. Может быть, не КГБ, но вот редакторов, которые должны были с нами бороться, они в нас влюблялись. То есть мы, как говорится, склеили социализм или что там было.
Еще одна цитата из вас. В разгар перестройки вы писали: «Нужно жить и наслаждаться уже сейчас при пустых прилавках. Грош цена той жизни, которую можно загубить отсутствием колбасы». Как проще быть счастливым при пустых прилавках или при полных? Что оказалось в результате?
Ну, при полных, конечно, счастье наступает уже при входе в магазин. Нет, конечно, жизнь изменилась к лучшему намного. Намного изменилась к лучшему.
Еще один вопрос, цитата. Вы сказали, что вашему поколению не хватило дыхания на длинную дистанцию, что они оказались не стайерами. Так ли это?
Не у всех. Вот вчера мы отмечали с вами 60-летие Битова, который, по-моему, к финишу пришел в замечательной форме. И там же Рейн, который тоже, даже государственную премию они получили.
Менее вы говорили о коротком дыхании. Что стоит за этими словами?
Ну, может быть, оборвалась суть, оборвалось уже время открытия, оборвалось. То есть мы уже открыли свой рай, и для следующей жизни уже не годимся.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века». Вы слушаете беседу автора передачи с Валерием Поповым.
Читатель, которому, как мне, повезло открыть Валерия Попова в юности, обречен жить в сопровождении его книг. У Попова нет просто поклонников, одни апологеты. С агрессивным темпераментом апостола истины он всегда вербовал себе не прохладных сторонников, а истовых приверженцев. В этом смысле Попов всегда был советским писателем, тем, кто не боится давать советы. Руководствуясь девизом, так подходящим для татуировки «Красиво жить не запретишь», Попов без устали проповедовал свой символ веры. «Мысль у меня одна – жизнь – это рай». Неудивительно, что, начав с такой высокой точки, Попову не оставалось ничего другого, как падать. Поздние произведения Попова – смешная и трогательная хроника нисхождения с неба сквозь землю, по всем кругам рая до всех кругов ада. Самое во всем это неприятное, что сам Попов палец о палец не ударил, чтобы ухудшить свою жизнь на манер так ненавистных ему кузнецов собственного несчастья. Он вообще не изменился ни на йоту, все так же стоек и остроумен, так же чуток к смешному и странному, так же уверен в правильности своих юношеских афоризмов. Другое дело жизнь. Она не стояла на месте. Она катилась вниз, к старости и смерти. Раньше абсурд казался грозным, пока не выяснялось, что он смешон. Теперь у позднего Попова правит бал ахинея. Праздник жизни сменился черным шабашем. Вместо друзей-единомышленников здесь мрачно гуляют озверевшие, без всякой, между прочим, на то причины, ворюги и люмпины. Можно, конечно, сказать, что Попов, этот падший ангел, здорово пролетел со своим культом счастья, не рассчитав силы на долгой дистанции. Можно, конечно, подсчитав его потери, удовлетворенно вздохнуть. Это жизнь, а мы ее сладкую пьем. Только будет это, по Попову же, сурово, но несправедливо. Начав в раю, он не мог не закончить в аду. Когда некуда подниматься, можно только падать. Зато снизу открывается новая, хотя и тоже не слишком веселая перспектива. Вид на чистилище.
Я хочу задать вопрос, над которым ломаю себе голову последние 20 с лишним лет. Как бы вы определили вашу прозу?
Ну, это конструирование рая, в котором мне уютно, интересно, вкусно, тревожно так, как я люблю тревожиться, горевать так, как я люблю горевать, в компании людей, если не близких, то мощных, каких-то выпуклых, то есть где нет скуки. То есть я сконструировал свой рай, конечно, это не пение арф и не елей, а вот именно как бы я хотел жить всегда. Вот все эти мои рассказы, и без горечи нельзя жить, без страданий. Вот этот коктейль. Ну вот схема – это обрамление повести «Жизнь удалась», когда герой проваливается сквозь лед, его все оплакивают, а утром встает солнце, и из провала во льду вылетает лещ живой, потом рука, и вылезает наш герой не то что живой, а даже сухой. То есть подо льдом нет никакой воды. Он просто там поспал, вылез и пришел к друзьям опохмеляться. То есть вот это рай. То есть внесение какой-то ясности в жизнь, умение жить приятно и счастливо.
Я давно учусь жить счастливо по вашим книгам, поэтому меня, конечно, такое определение радует, оно близко моим читательским реакциям. Но мне кажется, что очень важную роль в ваших сочинениях играет одно качество. Это сообщество людей по юмору. Какую роль играет смех в вашей теологии, скажем так, в вашем раю? Смех в раю, да?
Ну, это код, это люди, которые могут коротко и смешно сказать, это люди нашего клана, это люди, с которыми дальше можно жить. Почти безошибочный код. Шутка, ответ на шутку, и все, пошли выпивать, пошли жить.
То есть это язык, да?
Да.
Это язык, на котором не говорили другие.
Да, это самый точный код, самый точный код для узнавания окружения твоего. Тоже вот в радиостудии мы сидели, операторы так через стекло стали мне махать и говорят, о, это вы. Мы говорим только в вашей манере, хотя вас никогда не видели. Вот мы однажды заблудились в Литве и выкинули нас из автобуса, потому что все плохо вели. Мы оказались около города, сквозь метель увидели табличку «Ужупис». Они говорят, во, это из Попова случай. То есть это какой-то код, который действует уже и без меня, помогать людям встречаться.
Может быть, потому что у Пелевина, которого вы только что упомянули, я прочитал в одном из его последних рассказов историю, не знаю, правдива она или нет, но важно то, что он ее заметил. Это как раз похоже на цитату из вашего текста. Там написано, что в Казани на вокзале во времена социализма было написано «Коммунизм пыздыр» на татарском языке. Скажите, пожалуйста, вы и роман, вся ваша проза, я так и не знаю, как ее назвать, она очень трудно поддается жанровым определениям. Роман, повесть, новелла, рассказ. Все это в равной степени, мне кажется, не подходит вам. Вы пишете обрывками, фрагментами, отрывками. Шкловский однажды сказал про мандельштамовский «Шум времени». Эта книга написана так, будто вазу специально разбили, а потом склеили. Что склеивает вашу прозу?
Склеивает клей удовольствие. Пока есть удовольствие читать, удовольствие продолжать эту историю, пока есть горючее вот веселье, горючее приятных ощущений. И когда это иссякает, то обрывается рассказ.
Он держится на эмоции. Кончается эмоция, кончается текст, да?
Да, да, да. Какая-то такая взбучка, которая получает эмоции, какая-то переделка, в которую она попадает, и победа эмоции чаще всего позитивной над всеми глупостями, которые пытаются ее придушить.
А какую роль играет во всей этой истории герои, которые у вас очень часто повторяются? Мы, в общем, знаем мир ваших героев. Это все знакомые люди. Это одна небольшая компания, которая кочует по книгам уже 20 лет, и для читателей они стали своими. Какую роль играют эти люди, эти персонажи, которые, тем не менее, от рассказа к рассказу могут очень сильно измениться, превратиться из хороших в плохих и наоборот? Что это такое для вас?
Ну, долгое время я не мог поручить никому вообще управлять этим колхозом, кроме самого себя. Иначе все разбегутся, кто-то наглупит, кто-то кого-нибудь прирежет. То есть вот это вот дирижерство мог делать только мой герой. Человек как бы ненавязчивый, но в то время очень точно всегда свое хозяйство блюдущий. Но сейчас я вот делаю попытку написать от женского лица. Вот у меня последний роман «Разбойница» — это женщина, которая клеит людей. Не в узком смысле, а вообще вот клеит счастье окружающего. А следующий роман у меня будет «Умница». То есть умница, которая вот пытается из хаоса и глупости сделать приличный и неприличный, но сладкий и веселый мир.
Скажите, пожалуйста, кому вы тяготели? Всегда в литературе есть какие-то родственники, да? Какие родственники у вас в литературе? Какие у вас есть близкие люди? Вне зависимости от того, где и когда они уже жили.
Я уже говорил, что, в общем-то, основной дух русской литературы мне не очень близок. Вот это поучительство, государственность, это обязательность, это преобладание страданий над положительными делами. Это мне все как-то неприятно. Поэтому я очень угнетал. А вот люди, которые из страданий делают красоту, как вот Гоголь и Зощенко, это, конечно, вот эта линия. Она, по-моему, важнее в русской литературе, чем вот эти поучительные романы.
Какую роль играют ваши читатели в вашей творческой судьбе? Дело в том, что я сам знаю, ваши читатели часто становятся друзьями между собой. Не зная друг о друга, вы являетесь тем самым склеивающим элементом.
Да, иногда даже клею поколения в семье. Они, не находя языка, вдруг находят язык даже с внуками.
И новое поколение тоже охотно принимает ваш язык?
Ну, тут у меня не поколенческий такой ход. Просто какой-то особый слух людей. Вот некоторые слышат мои рассказы. То есть мне бесполезно завоевывать публику, читателя массовой никогда не будет. А вот какие-то слышат люди мои тексты и попадают в них, и все. Это может быть и от 15 до 70 лет. А какие-то совершенно не слушают. Умные, прогрессивные, толковые, добрые, прекрасные люди не слышат ни звука. Им непонятно, о чем звон.
Избирательное родство.
Да.
Скажите, вот за те десятилетия, которые вы пишете свои сочинения, как вы относитесь к старому, к сегодняшнему, к будущему написанному?
Ну, с нарастающим возбуждением. Сейчас я живу в новом романе и чрезвычайно уютно в нем себя чувствую. Так соединить вдруг ходил какой-то старикашка нелепый. Я не знал, что с ним делать. Вдруг и Бог должен действовать в моем романе. И вдруг они у меня сливаются в одно лицо. Я понял, что вот Бог маскировался вот этим старикашкой. Настолько сразу теплее становится и Бог, и интереснее этот дурацкий старичок. Вот. И вот это вот слепление, вот этого колобка из теста, это все интереснее и интереснее.
Желаю вам успеха. И мой последний вопрос, который я тоже задаю всем участникам нашего проекта, он умозрителен. И тем не менее, вы не можете об этом не думать, потому что это и ваша будущая литература вступает в 21 век, уже совсем скоро. Как вы думаете, какой будет литература в грядущем столетии?
Я думаю, что никакого рубца, рубежа. Мы проснемся в 21 веке совершенно с теми же желаниями выпить пиво и позвонить друзьям и сесть за стол. И, в общем-то, будет продолжение той же работы, то есть не отрубится эта лапша. Она будет тянуться абсолютно такая же вкусная, такая же тонкая, интересная дальше. То есть рубежа я не ощущаю.
Вы слушали беседу Александра Гениса с Валерием Поповым. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Гениса – Андрей Арьев.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Коллективизация, волнение на ивановских фабриках осенью 41 года. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Передача впервые вышла в эфир 11 ноября 97 года.
«Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». В ходе насильственной коллективизации сельского хозяйства в Советском Союзе перестали существовать все семейные крестьянские хозяйства. Людей объединили, согнали, как они говорили, в колхозы, в коллективное, а по существу государственное хозяйство. Хозяином на земле стал чиновник. Урожаи упали, зато теперь их можно было без особых затруднений изымать, мало что давая взамен. начался массовый исход сельской молодежи в города и на стройки. Коллективизация сельского хозяйства таким образом представляла собой средство индустриализации страны. Деревня дала городу бесплатный хлеб и дешевые рабочие руки. Из писем, которые вы сейчас услышите, видно, как это получалось. Писал их Сергей Ордин. Они находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории.
Станция МИАС, 22 мая 1929 года. Здравствуйте, родители, папа, мама и Анюта. Письмо ваше получил. Очень рад, что вы живете по-старому, так же хорошо. В предыдущем письме я вам писал, что уеду в Свердловск, но не уехал. Старая администрация талькофабрики, видя, что я работник Небросовый, сами попросили, чтобы я к ним перешел на работу. Поступил снова уже окончательно в штат, на должность слесаря. Сейчас дают 6-й разряд, но этого мало. По времени дадут 8-й. В месяц будет выходить до 80 рублей с гаком. Дальше мама пишет, что она хочет ехать к бабушке и просит у меня денег. «Денег, мама, я сейчас послать никак не могу. Не жалко, но мне их нужно до зарезу, а к сенокосу на работника пошлю». 20 мая купил белой муки 20 килограмм на сумму 8 рублей 13 копеек и полдюжины носков по 73 копейки пара. Сегодня купил бархатную толстовку за 15 рублей 75 копеек. Ведь вы знаете, в чем я уехал из дома. Костюмы не купил пока, не нашел по росту. Денег много идет на содержание. Утром и вечером выпиваю у хозяйки по бутылке парного молока. Думаю, дома мама не давала. Так я на свои любезные попью без оговорочки. Дальше. Мама заговаривает, чтобы я скорее ехал домой. Из письма видать, что не прочь к сенокосу. Но это дудки, извините за выражение. Пока я холостой, поживу на чужой стороне, а вам помогать буду. Совсем не забуду того, что вы мне дали. Потом мама завидует Плотникову Симке и Порше. О том, что они в артели зарабатывают по 60 рублей. Зря, мама, не завидуй чужому добру и не расстраивай себя. Пусть они пожили бы здесь или где-нибудь на 60 рублей. Так узнали бы. Я зарабатываю больше ихнего. Каждый месяц 75-100 рублей. И к тому же моя работа ценится больше, чем ихняя, и больше спроса на слесарей. А мне это дело дается лучше всего. Так что, папа и мама, вы меня не умоляйте. Раз я уехал, так я знаю, что мне делать. Надо сказать, что я дома этого ничего не видел бы и не имел, как здесь. Также бы меня укоряли разные Максимки и Петьки, что, мол, я не имею суконных брюк и буду век дураком. Не трусь, папа. Что я говорил, будет выполнено. Пусть мои товарищи будут агрономами, а я буду рабочим. И я уверен, что буду жить сытее. Остаюсь жив и здоров, ваш сын и брат. Подпись Ордин. Письмо второе. 3 января 1930 года. Магнитогорск. Здравствуйте, уважаемые родители, папа, мама и Анюта. Шлю привет и желаю быть здоровыми. Первым долгом сообщаю вам, что я нахожусь в Магнитогорске, где будет заложен в мае месяце завод «Гигант». Ячейка ВЛКСМ посылала на общественную работу при постройке, так как грамотной молодежи нет, но я сумел отказаться. На слесарную работу тоже не поступил, потому что мастерские не выстроены и нет инструмента, а потому слесаря и подручные не требуются. Но все-таки я не пропал, и думаю, что вы и папа, и мама скажете спасибо. Я поступил на курсы электромонтеров на срок 6 месяцев, кончу в мае. Получаю стипендию 28 рублей 50 копеек в месяц, так что, папа и мама, помочь вам опять не смогу, так как только-только хватит себе. А весной, уже после курсов, место остается за мной на все строительство с окладом до 150 рублей. Я считаю, что это дело будет лучше и основательнее. Сейчас перейду к описанию своей жизни и времяпровождения. Живу в общем бараке, спим 4 человека на 2 койках. Встаю в 5 часов утра, до 7 читаю, а к 8 иду в мастерскую на практические работы до 2 часов дня. В 3 часа обедаю в столовой и до 5 часов отдыхаю, а в 6 часов вечера иду заниматься по теории до 10 часов вечера. Обедаю один раз в день и 2 раза пью чай с черствым хлебом, иногда даже без сахара. Обед из 2 блюд, суп и каша стоит 25 копеек, котлетка 30 копеек, кисель и компот по 20 копеек. Дешево, но так как дома. Местность — голые степи, равнины. Лесу нет нигде. Низкие магнитные горы, богатые магнитным железом. Железняк прямо лежит наверху пластами. Только стоит долбить и везти в Домну. От места постройки завода гора находится на расстоянии полкилометра. Строительство завода не начато, идет подготовка. В настоящее время открыты курсы каменщиков, штукатуров, курсы строительных десятников и курсы электромонтеров, на которых я учусь. От конторы «Магнитострой» уехали агенты во все области РСФСР для вербовки рабочей силы. Я советую ехать гражданам нашего района, как только заедет агент. Когда я ехал сюда, со мной ехали вятские мужики со станции «Мураши». Проезд бесплатный, на содержание потребуется 20-25 рублей. Квартира, баня, спецодежда – все готовое, бесплатное. Про заработок не пишу ничего, так как мне неизвестно. На старые деньги, сбереженные в МИАСе, купил здесь комсомольский костюм. 10 рублей 80 копеек. Серые двухфунтовые валенки за 15 рублей, которые через неделю разъехались. Не знаю, до апреля прохожу или нет. В общем, налетел хорошо. При строительстве магнитостроя организуется местная власть, горсовет, в которой ячейка комсомола выдвинула меня членом за мою активность и умелый разговор на собраниях. В общем, авторитет имею против остальных. Как будто бы описал все, что надо. До свидания. Остаюсь жив и здоров. Ваш Сережа. Письмо третье. Магнитострой, 23 января 1930 года. Добрый день, папа, мама и Анюта. Шлю привет и сообщаю, что письмо ваше с печальной новостью получил сегодня и сейчас даю ответ. Да, папа, происходит некрасиво, но с одной стороны и хорошо. Ведь сама жизнь заставляет отказываться от собственности, и в недалеком будущем, к концу пятилетки, все будут организованы в колхозы, совхозы и коммуны. А потому иметь такое хозяйство нельзя. Если не продать сейчас кое-какие машины и прочее, то не сегодня, так завтра надо ждать, что их отберут и отдадут бедноте. Я предлагаю, папа и мама, вам понемногу сокращать хозяйство, а потом приедете ко мне. Вполне поддерживаю папино мнение отказаться от земли сейчас же, немедля, и весной приехать сюда. Заработок мой будет от 120 до 150 рублей. Я думаю, что нам на четверых хватит. А папа тоже поступит на службу. Только, папа, собери все документы о старой работе за последние 3 года. О том, что ты безземельный и не лишен права голоса. О твоей общественной работе в сельсовете. В общем, ты, папа, грамотный. Знаешь, что надо. Вести жизнь чисто рабочую будет спокойнее и легче. Для вас лучше и для меня выгоднее, а то одному плохо. Приходится завидовать, когда видишь молодежь, живущую вместе с родителями. Вас, папа и мама, я почитаю. Не думайте, что совсем отрекся. Особенно писать нечего. Остаюсь жив и здоров, ваш сын и брат Сережа. Письмо четвертое. Магнитострой, 31 января 30 года. Здравствуйте, уважаемые папа, мама и Анюта. Шлю привет и уведомление о том, что я сдал с 4 разряда на 6. С 1 февраля стипендию будут получать 37 рублей 50 копеек в месяц. Но все еще впереди, возможно, буду и техником, а к этому я стремлюсь. Я просил бы, папа, тебя, откажись поскорее от моего участка земли, и мне пришли удостоверение о том, что я безземельный. В деревне жить не буду и не советую тебе. Весной приедешь сюда, устроишься на службу и будем поживать всем семейством. А для защиты со стороны соввласти я, папа, советую отдать одну из машин бедноте, а то иначе тебя сочтут как кулака, а за это партии издан и опубликован закон отдавать под суд. А когда так сделаешь и возьмешь справку от сельсовета, здесь тебе будет привилегия. Отдать, например, соломорезку и веялку — это пустяки, они стоят недорого. Надо только расстаться и не жалеть, и этим выручишь себя». Надо жить на хитрости, выходить из положения. В общем, обдумайте с мамой получше и рассудите. Вам больше видно, чем мне. Через 2 года здесь будет не жизнь, а малина. Завод пойдет частично и будет построена часть города. Пока писать нечего, да и некогда. Время 5 часов вечера, надо идти учиться. С почтением к вам, ваш сын и брат Сережа.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали письма одного из строителей «Магнитки» первых лет индустриализации и коллективизации. Слушайте докладную записку Ивановского обкома партии секретарю Центрального комитета ВКПБ Андрееву о волнениях на ивановских текстильных фабриках осенью 1941 года. В первые месяцы войны значительная часть советской промышленности из мест, которым угрожала немецкая оккупация, была переброшена в глубокий тыл. То, что не удалось вывести, было уничтожено или испорчено. В записке, остававшейся секретной до последнего дня советской власти, рассказывается, как это происходило в Иваново.
15-16 октября на комбинате была начата подготовка к демонтажу 50% оборудования. Работа началась 17 октября, в выходной день. Никакой разъяснительной работы среди рабочих по вопросам эвакуации предварительно организовано не было. В результате 18 октября рабочие, придя в 6 часов утра на работу, не зная ничего, увидели в цехах часть разобранного оборудования. Но в ткацкой, в первом зале, где разбирались станки, начали собираться группы рабочих. Начался шум и выкрики. «Оборудование увезут, а нас оставят без работы». В 6 часов 15 минут сюда пришли директор комбината Чистухин и секретарь парткома Лапшин. Вокруг них собрались рабочие всего зала. Собравшимся начали объяснять необходимость эвакуации оборудования, что оборудование будет отправлено вместе с рабочими, и никто без работы не останется. Но по мере разъяснения этих вопросов начались новые провокационные выкрики. «Все главные сбежали из города, а мы остались одни». «Наркомат текстильной промышленности, НКВД, обком вывезли свои семьи, а наши остались». «Наши руководители вместе с Чистухиным отправили свои семьи, а наши не отправляют и хотят оставить без работы». «Не дадим разбирать и увозить оборудование». Чтобы избежать дальнейшей неорганизованности и беспорядка, было объявлено о созыве собрания рабочих этого зала. Собрание началось в 14 часов. На него прибыли секретарь горкома ВКПБ товарищ Таратынов, секретарь обкома ВКПБ по текстильной промышленности товарищ Лукоянов. После доклада товарища Таратынова о текущем моменте и сообщения товарища Чистухина о порядке эвакуации комбината был задан ряд вопросов, касающихся главным образом эвакуации детей, порядка увольнения с предприятия для выезда из города, оплаты во время переезда. Но затем работница-зарядчица Ночцева снова подняла крик: «Все равно станки разбирать не дадим». Станкообходчица, член партии Бутенева, взяла слово и в своем выступлении заявила: «Уж если вы желаете станки, так надо сначала вывести семьи. Вывозить оборудование не дадим». Собравшиеся с шумом начали расходиться.
Через несколько часов группа активных участников беспорядков пришла из Ткацкой в отделочную фабрику, где стояли ящики с разобранным оборудованием, и начала разбивать ящики топорами и молотками. Пришедших сюда секретаря парткома Лапшина и помощника директора комбината Пустынова погромщики оттолкнули в сторону. Утром 19 октября события на комбинате стали принимать более острый характер. Из предельной в мотальный отдел утром приходил неизвестный мужчина и сказал: «Идите, там запаковывают». Около 9 часов утра та же группа рабочих первого зала пришла в ватерный цех предельной фабрики и снова начала разбивать ящики с оборудованием. Попытки противодействия, предпринятые руководителями комбината, ни к чему не привели. Кроме того, подстрекатели беспорядков сумели быстро использовать в свою пользу неуместное в то время и по существу провокационное заявление директора комбината Чистухина. Когда не удалось прекратить действия погромщиков, Чистухин заявил им: «Если не дадите вывести оборудование, то комбинат все равно взорвем, а врагу не дадим». Провокаторы и кликуши немедленно побежали по цехам с криками: «Комбинат сейчас взорвут вместе с рабочими, подложены мины! Чистухин приказал». Усиленно начали распространяться и другие провокационные слухи. «Нас оставят без хлеба. Из Иваново через сортировочную вывозят весь хлеб. Банк выехал из Иваново, и денег рабочим платить не будут». Многие работницы в результате стали бросать работу. Примерно в то же время 150 рабочих ворвались в кабинет заведующего предельной фабрикой Растригина и потребовали немедленно рассчитать их. Растригин от них убежал и спрятался в сортировке под брезентом. Разбежались и начальники цехов. Сбежал домой и заведующий ткацкой фабрикой Николаев, испугавшись угроз убить его за грубость с рабочими. По указанию обкома ВКПБ было решено снова собрать собрание рабочих утренней смены ткацкой фабрики. На комбинат прибыли секретарь обкома ВКПБ товарищи Пальцев, Капранов, Инодин, Лукоянов и другие работники обкома, начальник облуправления НКВД товарищ Блинов, секретарь горкома и райкомов. Но провести собрание в Ткацкой не удалось. Его пришлось перенести на фабричный двор. Во дворе комбината собралось более 1000 рабочих, главным образом женщины, среди которых провокаторы и кликуши распространяли самые дикие небылицы. Все это заканчивалось выкриками: «Мы строили комбинат и никому не дадим его разбирать и увозить».
Выступавший секретарь обкома товарищ Пальцев сообщил о прекращении демонтажа оборудования и отдал распоряжение приступить к сборке уже разобранных станков. В толпе раздались выкрики: «Вы нас хотите взорвать! Куда вы отправляете хлеб? Пусть Чистухин расскажет, куда он заложил мины!» Появление директора Чистухина на собрании было использовано провокаторами для разжигания страстей. Послышались выкрики: «Вот кто нас хочет взорвать! Бей его!» Во время выступления Чистухина ткачиха Самойлова и другие пытались стащить его с трибуны. Затем трибуна была опрокинута, и толпа хлынула за ворота комбината на улицу. Чистухин был избит. С криками «На Харинку!» красноармейцам, «На сортировку!» «Хлеб отбивать!» толпа двинулась в ближайшую улицу. На улице толпу удалось все же остановить, а затем, расчленив на несколько групп, начать разубеждение работниц в ошибочности их действий. Такую работу вели в толпе партийные работники города. В результате некоторые работницы стали расходиться по домам. Так продолжалось 2-2,5 часа. Затем, чтобы разъединить толпу и прекратить беспорядки, была сделана попытка развести людей в разных направлениях. Это удалось. Товарищ Блинов группу в 200-300 человек увел на станции сортировочная проверять, как увозят хлеб. Убедившись во вздорности этого слуха, толпа еще по дороге к станции разбрелась. На комбинате удалось спасти Чистухина от дальнейших издевательств. Толпа мало-помалу также разошлась. Начало демонтажа оборудования было использовано для провоцирования беспорядков и на фабрике имени Дзержинского. Утром 19 октября Шпульница Исаева собрала работниц своей бригады и стала агитировать их бросить работы. В цех пришли секретарь партбюро фабрики Филиппов и секретарь цехового партбюро Грабочкина. Филиппов стал разъяснять работницам, зачем проводится демонтаж и эвакуируется оборудование, но одна из работниц крикнула: «Пусть оборудование останется на месте. Если и придет Гитлер, мы у него будем работать». Тогда Филиппов заявил: «Мы Гитлеру ничего не оставим, уничтожим своими руками, взорвем фабрику». Это заявление было немедленно подхвачено провокаторами. Раздались крики, что фабрику хотят взорвать, началась суматоха. Ряд невыявленных лиц побежали по цехам с криками: «Бросайте работу, сейчас будут взрывать фабрику». Другие кричали, что в городе воздушная тревога и надо прятаться в щели. Третья группа стала вооружаться бобинами и деталями от машин и бросилась избивать Филиппова и Грабочкину. Напуганные провокационными выкриками, работницы побросали работу и выбежали на улицу. Многие выбежали на улицу даже раздетыми и разутыми. Здесь в толпе член партии Баранова заявил работницам, что она сегодня слышала, как по радио объявили: «Прощай, Родина». Установить порядок на фабрике удалось лишь прибывшим работникам обкома, горкома, райкома ВКПБ и ЦК Союза хлопчатобумажников.
Записка Ивановского обкома партии в ЦК ВКПБ, которую вы слушали на волнах Радио Свобода, была подписана секретарем обкома Пальцевым. В конце он сообщал, как были наказаны зачинщики. Их судил военный трибунал. 5 работниц были приговорены к 10 годам лишения свободы каждая, 1 рабочий – к расстрелу. О положении в Советском Союзе в период с осенью 41 года по март 42 рассказывается в секретных информационных сводках, поступавших в Москву от местных властей.
Воронеж. Ряд существенных недостатков в работе железных дорог затрудняет организованное проведение эвакуации из Воронежа и области. Распределение вагонов производится без учета важности каждого эвакуируемого завода. Имели место факты, когда вагоны загружались полностью малоценными грузами. Например, один из складов погрузил 5 вагонов, тумбочки, козлы, ящики. Прокуратуре железных дорог предложено привлекать виновных в загрузке вагонов малоценными грузами к суровой ответственности. Особенно острое положение создалось в связи с эвакуацией завода номер 18. Значительная часть рабочих самовольно ушла с завода, чем поставила нормальную эвакуацию под угрозу срыва. Обком предложил в течение 2 суток произвести мобилизацию всех мужчин призывных возрастов, самовольно бросивших работу и не желающих выезжать вместе с заводом. заводом. Райвоенкоматом предложено доставить мобилизованных в организованном порядке на завод.
Саратовская область. Со стороны некоторых райкомов ВКБ допущено нарушение порядка пользования радиоприемниками, установленными для коллективного слушания. В колхозе имени 12 лет октября Хвалынского района ответственный за радиоприемник председатель колхоза Кожевников передоверил его беспартийному счетоводу колхоза Рассказову, который использовал радиоприемник в антисоветских целях, организовал коллективное слушание фашистской радиопередачи. Председатель Девичегорского сельсовета Вялов, пользуясь доверенным под его ответственность радиоприемником, совместно с секретарем сельсовета слушали фашистскую передачу, а после распространяли ее антисоветское содержание среди членов семьи. Наряду с этим ряд ответственных работников райкомов ВКВБ, исполкомов райсоветов и других учреждений не выполнили постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ, не сдали своих радиоприемников, оставив их в своих служебных кабинетах. Есть факты, когда на 100 бойцов всеобуча имеется лишь одна винтовка.
Курск. Работник НКВД Миронов, который после выхода воинских частей из города должен был взорвать телефонную станцию, проявил трусость и взорвал станцию преждевременно, что затруднило управление боем. Преждевременный взрыв телефонной станции послужил сигналом для самовольного взрыва основного моста, через который должны были выходить части из города. Уполномоченный НКВД Миронов арестован и предан суду военного трибунала. Лейтенант, самовольно взорвавший мост, был расстрелян на месте как предатель. Кизляр. Кизлярский городской комитет обороны предложил директору совхоза «Пролетарий» отпустить за наличный расчет 1500 декалитров спирта для выдачи строителям оборонительных сооружений и железной дороги. Городской комитет мотивирует свое решение наступлением холодов, отсутствием достаточного количества утепленных помещений и необходимостью поднять производительность труда.
Это были выдержки из информационных сводок о положении в стране в период с осени 1941 года по март 1942. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер выпуска Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».